добрый вечер. Я рада встрече с вами. Позвольте представиться. Меня зовут Беспалова Елена Романовна. Я автор книги о Баксте. И последние 10 лет вся моя творческая энергия направлена на исследование его жизни. И хотя Бакст был знаменитейшим художником, сейчас его слава немножко улеглась, но в начале 20 века он был, пожалуй, одним из самых знаменитых художников мира. Это не преувеличение. Но занимаясь, работая над книгой, работая в архивах России, Франции, Англии и Америки, я обнаружила много неизведанного о Баксте. И поэтому моя жизнь полна открытий, и все они зафиксированы в этой книге. И частью из этих открытий я поделюсь с вами. Перед нами портрет, который Бакст написал в 904, начал писать в 904, закончил в 906. Он на портрете изображен Сергей Павлович Дягилев. Его можно охарактеризовать как самого знаменитого театрального деятеля мира, и это тоже не преувеличение. Дягилев в 909 году вывез в Париж русские балеты. И успех во Франции был таким ошеломляющим, что после этого Дягилев даже создал свою собственную труппу, и эта труппа 20 лет гастролировала по всем столицам Европы. Но столицей мира для Дягилева был Париж, и поэтому для Парижа он каждый год готовил новые премьеры, и каждая весна на протяжении 20 лет, с 909 по 929, это была русская весна. В Париже шел большой парижский сезон, и частью парижского сезона были выступления Дягилева. Так что приятно говорить о том периоде, когда России восхищались, когда русское искусство стояло на недосягаемой высоте, когда русские, можно сказать, диктовали моду и в музыке, и в исполнительском искусстве, и в искусстве изобразительном. Но в 904 году ничего этого еще не происходит. На этом портрете мы видим 30-летнего мужчину. Он изображен почему-то с няней. И вот концепция портрета уже много нам сообщает. Ну, есть как некоторая отсылка и к Пушкину, няня. Через няню великий человек узнает художественное творчество народа. То есть, значит, здесь прослеживается некоторая связь с народом, но это еще и характеризует личную жизнь изображаемого. У 30-летнего мужчины нет жены, значит, вся его жизнь посвящена искусству. Перед нами молодой и очень деятельный эстет. И поза говорит о том, что это просто победитель, это просто триумфатор. Так Бакст льстит своему другу, потому что в момент, когда он пишет этот портрет, положение Дягилева совершенно незавидное. Можно сказать, что даже он оказался в этот момент не у дел. Он перестал редактировать знаменитый журнал «Мир искусства». Он выходил с 1998 по 1904. Ему это надоело собирать деньги. Закрылось выставочное объединение журнала «Мира искусства», то есть Дягилев перестал заниматься выставками. И у Дягилева была очень короткая театральная карьера к моменту написания этого портрета. В 1901 году он был чиновником по особым поручениям при директоре императорских театров. Он надолго не задержался в этой должности, потому что человеком он был дерзким, уверенным в себе, и его с этой должности быстро попросили. Так что в момент написания портрета Дягилев, можно сказать, поверженный кумир, но изображен триумфатором, а Бакст в это время начинает самостоятельную карьеру. До этого он был просто при Дягилеве ретушером в журнале «Мир искусства», делал заставки и концовки в этом журнале. Но когда Дягилев повержен, у Бакста начинается собственная карьера. В этот момент он уже оформил 3 спектакля в императорских театрах. Императорский театр – это «Мариинка» – опера и балет, и «Александринка» – это драматические произведения. Так что Бакст уже довольно знаменит в России. Причем премьера его первого балета, который назывался «Фея кукол», вызвала такой ажиотаж, что балет назывался «Фея кукол». Это 903 год. Балет создав... Мы потом о нем подробнее поговорим, потому что в этом балете блистали все звезды русского балета. Там была Кшесинская, Павлова, Ваганова, Преображенская. Там был даже маленький Вацлав Нижинский, который, ему там было лет 9, значит, он изображал деревянного солдатика. То есть вот поразительно, что Вацлав Армяев делает свою первую театральную работу, но он попадает в самую гущу в самую гущу русского балета. И это потом ему поможет в его зарубежной карьере. Но вот в момент премьеры в Мариинском театре Дягилев выступает просто в роли рецензента. До этого он был диктатором, редактором-издателем, всеми командовал, а тут он просто пишет тихие рецензии, даже немножко критические. А Бакст пишет жене в письме: «Жалко Сережу, как хотелось бы эту «Динамо-машину» направить на новую стезю». Чувствуете, Дягилев еще к балету никакого отношения не имеет. Так, значит, в 1904 году Дягилев поверженный кумир, а у Бакста уже есть своя патронесса, своя меценатка и заказчица. И перед нами имя этой женщины Ида Рубинштейн, но это 1904 год, Иде Рубинштейн 20 лет, и она еще не решается выступать под своим именем. Поэтому в маленьком театре, не казенном, не императорском, она арендует небольшой театр на Мойке, и там она устраивает спектакль «Антигона» по трагедии Софокла. Это для дебютантки это дерзкий очень шаг. Бакст оформляет эту трагедию. Она никому не известная любительница, она выступает под псевдонимом Львовская, она еще не решилась использовать свое девичье имя. Но на этот спектакль, который организовала неизвестная никому любительница, собирается элита Петербурга, вся дирекция императорских театров во главе с директором, вся редакция журнала «Мир искусств», который перестал выходить, но это все равно такая влиятельная группа молодых эстетов, и все они смотрят дебют вот никому неизвестной женщины в блистательных декорациях Бакста и с роскошным костюмом. Выбор спектакля говорит об амбициях артистки. И что любопытно, что вот, значит, вся наша лекция сегодня будет посвящена не Дягилеву, о Дягилеве мы поговорим через неделю, а вся лекция посвящена деятельности Иды Рубинштейн, потому что Бакст с ней познакомился в 1904 году, оформляя этот спектакль, но до конца своей жизни, до 1924 года, Ида Рубинштейн была музой художника и его заказчицей. То есть она ему обеспечивала и славу, и финансовую стабильность. Дягилев финансовую стабильность никогда не гарантировал. Он, так сказать, был человеком в денежных делах непростым. Ида Рубинштейн крупный антрепренер театральный. То есть вот в 20 лет в первой же постановке она и актриса, и организатор спектакля. И желание быть театральным деятелем у нее сформировалось с самого начала. Она, кстати, имела театральное образование, она была профессиональной актрисой, она закончила у нас здесь в Москве 3-годичные курсы. В те годы это считалось высшее театральное образование. Ее педагогом был Александр Ленский, известный и актер, и педагог, и режиссер. Кстати, даже Ида привлекла своей красотой и необычной внешностью даже внимание Станиславского. По окончанию спектакля Станиславский предложил ей войти в труппу. Но Ида Рубинштейн не интересовалась театром психологическим, который продвигал Станиславский, а ей хотелось вот ставить трагедии, создавать возвышенные произведения искусства крупной формы. Значит, прошло 4 года. За эти годы она даже планировала строительство большого театра в Петербурге из розового мрамора. да, должна сказать несколько о ее семейной жизни, о ее личной жизни. Она происходила из еврейской семьи, родилась в Харькове. Семья была богатейшей, деньги были сделаны на торговле зерном. Но к моменту, когда родилась Ида, эти деньги превратились уже в финансовый капитал. И в 21 год Ида наследовала огромную сумму. Она была сиротой, где-то, когда ей было лет 5 или 7, все даты очень неточные, потому что в течение жизни она очень рано начала преуменьшать свой возраст. И ее реальная дата рождения была открыта, может быть, только 10 лет назад. Есть книги об Иде Рубинштейн, где дата ее рождения неправильная, стоит даже в названии. То есть так она многое в своей жизни скрывала, ну и в том числе почему-то возраст. Хотя выглядела молодой и прекрасной лет до 40.